Ну что, как ваши дела?
Нормаль.
Нормально? Выспался? Mm. Выспался?
Нет, нет. Нет?
А что так? Не... Опять всю ночь играл?
Нет.
Ну просто уже по КД не высыпаешься, да?
Не могу уснуть, что делать.
Хрено. Странно, конечно. Ну ладно. Может, все-таки CNS-ка?
А что еще-то?
Ну да. Хоть отстань, может, ты, блядь, как Гослинг в фильме «Драйв» по ночам катаешься.
Да.
Под Ковински.
Увы.
Да. Да надоело уже все. Можно уже тепло, пожалуйста? Я еще пока на улицу не выходил. Меня это ожидает сейчас. Надо сходить, прогуляться чуть-чуть тоже. Ну чё, пацаны, прежде чем мы с тобой будем обсуждать основное, я предлагаю пару минут уделить новому фильму Александра Невского «Затерянный Рио в Браво», который мы филигранно посмотрели на прошлой неделе на стриме, да, и остались в грустных впечатлениях. Он как-то слабее предыдущей части. На самом деле.
Жал какой-то.
Ну, блин, первый фильм был забавный. В принципе, и экшена было достаточно. Здесь в этом плане что-то как-то Санёк решил, походу, драмы дать, которая в таком фильме, мне кажется, вообще нахер не нужна. Как мне кажется, здесь как раз-таки больше нужно именно вот этого бессмысленного, оголтелого экшена, где Санёчек Невский всех разваливает по полной программе. Здесь, к сожалению, этого было вообще мало. А учитывая тот факт, что эти фильмы идут все там по час 20, это ж вообще просто, блин, какая-то шутка бога, я не знаю, как еще это назвать. Просто сам факт того, что вообще ничего практически не происходит в этом фильме, только один пиздеж. Один ненужный пиздеж. Который ни к чему, кстати, и не приводит по итогу. И как результат мы имеем просто какое-то грустное зрелище на час 20, в отличие от предыдущего фильма «Нападение на Рио Браво», где экшен сыпался по полной программе. Там только и успевай, что подкидывать. И вот в этом плане, конечно, очень интересно представить, что он сделает для триквела, который будет. Потому что это ж замышлялось как трилогия, понимаешь? И вот вопрос в том, насколько это... Чем он будет заканчивать эту трилогию, блядь? Насколько третья часть будет максимально унылейшая по факту своего существования. Но это весело. Все равно весело. И как бы в любом случае я даже до сих пор не понимаю, какого черта у всех вопросы возникают, откуда Невский берет бабки на свои фильмы. По-моему, это уже миллион раз обсасывалось. Всем, кем только можно. И смысла, мне кажется, в этом... Задавать этот вопрос его вообще не должно быть, просто потому что есть инвесторы. То есть, по-любому, 100% отмыв бабла. Ну и что? Да хуй с ним. Нам дают то говно, которого нигде уже давно нет практически. Потому что, ну, даже паршивые фильмы с нашими любимыми ребятами, там, с каким-нибудь Сигалом, с Ван Даммом, да, с Лундгреном, их хоть как-то еще можно смотреть, и они хоть как-то воспринимаются как кино. Фильмы же Невского, это, конечно, отдельный guilty pleasure. И вот это вот давно забытое чувство, когда реально максимальный трэш пилился в свое время. И хорошо, что это еще пока существует, слава богу. Вот в какой-то момент это прекратит свое существование. Ну вот может такое быть, может произойти такая ситуация, что такие фильмы уже максимально уже нахер никому не нужны будут.
И что, кстати, странно, потому что это же основоположные фильмы, которые забивают вообще все, что можно, от кинотеатров до и сеток эфирного вещания. Поэтому они должны как бы иметь право на существование. Но в один прекрасный момент такого может не стать. Все эти мелочевки разорятся по итогу. И мы не будем иметь, к сожалению, фильмы категории Б, Г и Д. И я потеряю работу, скажем так. Мне нечего будет стримить. Придется стримить сплошное старье. А я не хочу.
Это нормально.
Да. Но в остальном, конечно, Санька очень сильно огорчил. К сожалению. Но я удивлен, на самом деле, что «Затерянные в Рио Браво» вышли куда раньше, чем они могли выйти, потому что Невский там в своих соцсетях распространялся, что типа они только нашли этого, как называется там, прокатчика, да, и что релиз должен был там быть в США, там где-то, короче, мировой релиз должен был быть только летом. У меня, блин, очень сильно вопрос возникает, каким образом Кинопоиск еще раз добыл раньше времени копию фильма и, больше скажу, дублировали его. Что, кстати, обидно, даже хотелось все-таки в оригинале послушать. А тут, блин, к сожалению, да, даже актер дубляжа кое-как стараются, блин. Это тоже... Теряется некий экспириенс потрясающей актерской игры Сашки Невского. Ну и как знакомый на стриме тоже заявил. И говорит, что Невский сам себя не озвучивает. Ведь он это, в принципе, делал в предыдущих там своих парах фильмов, которые там это, прокатывались в РФ. Учитывая то, что Невский сам открестился, блядь, от России максимально уже. Это не должно удивлять, что он там сам свои фильмы уже не дублирует. О, он теперь ходит многозначительно сам по-английски тебе там рассказывает про you wanna play, let's play и все прочее.
Позор.
Ну, в какой-то степени.
Разительно.
Думаешь?
Да.
Ну, не знаю, не знаю. Ну пусть существует, господи. Что с него? Что с него убудет? С него вообще ничего не
ликвидировать. Блять, заставить снять хорошее кино.
О, блять, а вот ты прикинь, если вот его реально вот напрячь, дать ему нормально денег. То есть не дать ему там 2,5 копейки и вышедших в тираж звезд, блять, а серьезно подкинуть ему бюджета. Сказать ему: Александр, на, возьми. Только, пожалуйста, найми нормального, блядь, режиссера, нормального сценариста. Ты можешь сидеть в продюсерах, ты можешь не сниматься в своем фильме. Вообще насрать, да? Найми нормальных людей, сними нормальное кино. Потому что, я не знаю, в 2024 году действительно напирать на то, что вышедшие в тираж звезды, блядь, видеосалонов будут иметь какую-то актуальность, но это очень смешно. Ну, там, понятное дело, что кто-то до сих пор еще держится, но, блядь, я, например, ту же самую фильмографию Лундгрена сейчас посмотрю. Боже. Ныне действующий гражданин Соединенных Штатов Америки. Ебать, это ж такой кал. Там реально просто проекты какая-то пижня сраная максимально. Да мы, в принципе, и сами видели тоже на стримах, сколько, блин, я этого всего прокатываю. Ну, Сигала такое же говно, блядь, максимальнейшее. Ну, кроме Руслана. Руслан хотя бы забавляет.
Ну да.
Вот. Но здесь же прям вообще пантеон просто, блядь, спекшихся товарищей. Дон Дракон Уилсон, блядь, Оливье Грюнер. Ёб твою мать, кто все эти люди, блядь, хочется спросить среднестатистическому человеку? Я-то этих людей знаю. Я как, блядь, человек, который ходил в видеопрокат, я видел, какие фильмы с ними выходят. Я их самолично, конечно, не брал в прокате, потому что я понимал, что я лучше возьму что-нибудь другое. Но, блядь, серьезно, вот эти люди, да? Больше с тобой никто вообще работать не хочет, Саня, вообще никто. Только вот этот вот список людей, спекшихся максимально.
Зачем ему давать бюджет?
Чтобы он набрал нормальную, блядь, эту, как, господи.
А я думаю, здесь идет аналогия, как бабу из деревни не выгнать. И деревню из бабы, и прочее вот это. Все так и будет работать.
Такой, да, короче, это то же самое, если мы начнем снимать кино, да, тот же самый пул людей будем приглашать на роли, да?
Потому что... не врали, а я думаю, что не в них проблема вообще.
В Невском, думаешь, проблема?
Ну, в тех, кто делает сценарий и говорит, как работать в кадре нужно. Что, как говорить.
Ну, вот я же говорю, найми нормальных режиссеров, нормальных сценаристов.
А зачем тогда Невский нужен?
Продюсер.
Ой, блядь. Как же мы без продюсерской руки жили, охуеть.
Ну, вот так вот.
Ну, либо он делает фильмы, как он умеет, либо...
Ну, вот он так и делает, да.
Либо он просто занимается чем-то там, не знаю, продюсером, например, но при этом он...
Так он все же свое, он же все свое и продюсирует как раз.
Ну, и, судя по всему, и сценарий пишет тоже.
У некоторых, кстати, да.
Ну, вот. Так что это и хорошо.
Ну, он нашел там это, выкопал чувака, как его, Крейг Хэммон. Я еще тогда упоминал Бэткомедиан в обзоре на разборке в Маниле. Это был чувак, который начинал с Тарантино сценарий писать. По-моему, он даже успел немножко свою руку к Бешеным псам приложить. Сейчас смотрю точно. Но первый короткий метр он точно с ним сделал. А, нет, окей, слава богу. Тут хорошие люди. Сам Тарантино, Чирожи Равери, окей. Фильм, по-моему, назывался «День рождения моего лучшего друга». Первая короткометражка Квентина. И вот он с этим Крейгом Хэммоном писал сценарий. И после которого просто сам Квентин от этого всего говна открестился, блядь. И Хэммонд куда-то отправился, блядь, в свободное плавание. И его, блядь, Невский просто выкопал, блядь, вообще непонятно откуда, максимально, конечно. И дал ему работу. Это, конечно, впечатляюще, блядь. Максимально, блядь. Ну вот. Зачем, действительно, человек? И режиссировать самому. Человек-оркестр, чё, хули? Мы его за это уже осуждать, мне кажется, вообще нет смысла.
Человек школьный оркестр.
С коричневыми нотами, да?
Ну, разные там, да.
Коричневый звук. Великий. При этом форс интернета, конечно, с нападения на Рио Браво был, конечно, великий, нахуй. Просто что-то с чем-то, конечно. Второй фильм уже не так, я смотрю, активно форс. Ну, потому что он вышел внезапно, и там не успеваешь сориентироваться. Вот. Но есть и более приятное кино, скажем так. И мы в этом воочию убедились с тобой вместе.
Ты же очень давно в кино не ходил, я так понимаю, да? Вообще, в принципе,
получается. Да, и не на что особо.
Ну вот. То есть для тебя... Возвращение к прошлому, так сказать, состоялось в определенной степени, да? Вот. Даже в таком ключе, как вот он сейчас присутствует. Сегодняшний выпуск в основном мы посвятим Дюне 2 Дени Вильнёва. Продолжению Дюны, часть первая Дени Вильнёва. Кстати, да, я немножко сделал стратегическую ошибку, которую мы тогда обсуждали с тобой. Я потом перепроверил, все-таки Вильнёв-то к Дюне сценарий писал. Ну, вместе там со вторым сценаристом. То есть я немножко ошибся, когда сказал о том, что типа Вильнёв не пишет сценарий к своим фильмам. Ну, к большей части он не писал сценарий. А вот к Дюне он там ручку свою прикладывал. Это как раз к тому моменту, когда вышло то эпохальное интервью, где он сказал, что сериалы и ТВ-индустрия разворотила все, и в кино диалоги не обязательно. Важен визуал. А за диалогами можете в сериалы приходить, там этого добра хватает. Про... Я думаю, про сериалы, про стриминги я отдельно какую-нибудь запишу, потому что у меня есть очень много мыслей на этот счет, на самом деле. Как все резко, так сказать, роза ветров поменялась в этой ситуации. Но произошло... Но, да, в принципе. Так вот, Дюна 2. Поход был великолепный, конечно, во всех смыслах. Давно забытое чувство старого потрёпанного кинотеатра. И вчера я, кстати, в чате, ну, со знакомыми тоже мы это обсуждали. А как оказывается, не только у нас с тобой была вот эта вот прикольная вещица, занятная вещица касаемо того, что экран весь какой-то черный, скажем так, да? С плохой уже цветокоррекцией. Ну, то есть, понятное дело, что, скорее всего, не чистили очень давно. Вот. Сам зал маленький, тесный. Экран, объясните свою маленькость, пожалуйста. Как оказывается, в Киномаксе тоже такая проблема. Кстати. Казалось бы, сетевик. И там с экранами что-то тоже какая-то беда. И это как бы... Проблема-то в том-то как раз, что... Сначала после ковид времени, да, а потом после событий февраля 22 года, конца февраля. Ну, кинотеатры сейчас выживают как могут сами по себе, потому что, как мы все знаем, Минкульт, Фонд кино отказались спонсировать кинотеатры, не отказались им деньги выделять, сказали, крутитесь как хотите сами. Вы бизнесмены, делайте, что хотите. Можете хоть там залы, не знаю, под вещевые рынки сдавать, как это в свое время было в 90-е. О чем я потом как-нибудь расскажу в своем том знаменитом проекте, который я до сих пор готовлю. Вот. Следовательно, техника не обслуживается вообще никак. Все, что там есть, ни хрена не обслуживается, потому что, скорее всего, все было на иностранных контрактах, да? Иностранными подрядчиками все сделано.
И даже экран мыли иностранцы.
Я думаю, что да. Я думаю, что наши ничего не делали.
Ничего себе.
И элементарно просто даже почистить экран, я не знаю.
Почистить. Не могут почистивать.
Угу. Я уж молчу про то, что как бы проекторы у нас там по 10-15 лет работают в некоторых кинотеатрах, их практически не меняют. Что у нас даже, в принципе, IMAX-овские кинотеатры, у них не всегда обновлялось оборудование. В тот момент, когда IMAX уже придумывали уже что-то новое, да, какие-то там свои новые проекторы или еще что-то, что прям вообще красиво было. Это все уезжает, естественно, потом куда-нибудь в Китай и куда-нибудь еще, где прям IMAX прям нужен максимально прям, и он ебет. У нас этого ни хрена всего не было. Не знаю почему. Либо просто потому, что никто не хотел договариваться, либо не пойми что. И сейчас вот, да, получается так, что многие кинотеатры живут там сами по себе. Отбивают эти все денежные моменты. Хоть как-то выживают. И я, с одной стороны, не могу их осуждать за это, а с другой стороны, ну, элементарно человеческое какое-то уважение к тем, кто к вам ходит и платит за это немаленькие деньги, будем честны. Потому что, серьезно, средняя цена за билет за эти несколько лет очень сильно увеличилась. Я не говорю про старое время, да, мы тогда с тобой этот момент обсудили, когда мы с тобой вспоминали, да, что мы ходили утром за 25 рублей, да, в будние дни, в выходные за 40, да. Сейчас уже резко все поменялось. Ты утром минимум за 250 сходишь в 10 утра, например. То есть насколько это? В 10 раз увеличивается стоимость билета, да?
с учетом всех перипетий и инфляции. Когда тебе рассказывают о том, что у нас какие-то фильмы самые кассовые, давайте учитывать тот факт, то, что средняя цена за билет увеличилась. До 400 рублей. Это факт. Сейчас куда ни плюнь, везде посмотри, средняя цена реально за тикет 400. За одного. То есть, блядь, среднестатистический поход в кино на всю семью обойдется тебе почти в 2000 рублей. Как только за билет. А если ты еще сверху там накупишь еще и сходишь в бар, так это вообще все 3000, потому что, блядь, в баре ты оставишь тоже где-то косарь полтора. И такого, и такой вид, конечно, ну это странно наблюдать на самом деле. Потому что все-таки какие-никакие бабки вы зарабатываете. Так или иначе.
Просто... Заложилось.
Ну, блин, с другой стороны, понимаешь, а чего им стыдиться-то? А чего им стыдиться-то, блядь?
Как не стыдно.
Они просили денег, им сказали, переформатируйте свой бизнес, устраивайте там какие-нибудь движухи, там, я не знаю, как этот министр культуры тогда говорил, там, кинотеатр не должен быть способом заработка, а способом, типа, отвлечь человека. То есть ты привел человека, на 4 часа там своего ребенка оставил и ушел с этим делом заниматься. А ничего, что для этого есть специализированные вот эти вот детские островки, блядь, в торговых центрах. Например, в том же Коламбусе, где я работаю, блядь, там целый нахуй, целая площадка огромная на третьем этаже, блядь, где ты можешь ребенка оставить на несколько часов. Нахрена его в кинотеатре оставлять? Кинотеатр не для этого.
Несколько лет.
Ну, дай бог. Вот. Уйти за сигаретами и не вернуться, блядь.
Да.
Вот. Типа, для чего это надо?
Это надо.
То есть вы...
Надо-надо.
А потом вы будете сокрушаться над тем того, что нам негде наше кино показывать. Ну, все, блядь. Ебитесь как хотите.
Кино не надо смотреть. Вредно.
Да, конечно, не надо. Но мы посмотрели же, мы сходили на Дюну. Получили, да. Получили колоссальное удовольствие. Конечно, не то удовольствие, которое очень бы сильно хотелось, да, например, потому что мы все прекрасно знаем, что IMAX у нас не работает. И что если ты даже купишь билет на IMAX сеанс, ты не увидишь IMAX формат. Ты увидишь просто обычную киноху на огромном экране. И не получишь от этого никакого опыта. Потому что в отличие от... базовых версий, которые закупаются у нас, ну, не у нас, а у казахов. Ой, господи, опять раскрываем все эти истории ненужные. Опять обидятся, опять скажут, ой, идите нахуй. Хотя...
Кто скажет?
Казахи, блядь. Что вы опять... Да все знают прекрасно, просто, блядь... Одни очень сильно... хотят усесться на всех стульях, и это как раз владельцы кинотеатров, что, блядь, я говорю, я до сих пор, конечно, поражаюсь.
А казахи не хотят?
Казахи хотят.
Ну, они сидят на полу почему-то, я вот не понимаю.
Ну, слушай...
Зачем?
Ты чё начинаешь разгонять сейчас? Объясни.
Зачем они сидят на полу? Стулья есть.
Ну, они сидят
на стулья. Все стулья кто занял, получается? Наши, что ли?
Нет.
Почему они на полу сидят? Я не знаю.
Иван Радек занял все стулья, блядь.
На всех полах сидят, вот тут я спрашиваю все время. Задаю с вопросом, почему? Все стулья где у вас? Они говорят, ну вот. Все заняли ваши кинотеатры, все стулья. Все уселись. Шок.
Потрясающе.
Я считаю, это очень серьезное.
Ну вон, этот же, когда произошел летний слом в прошлом году, когда якобы накрыли...
На каком направлении?
Ну, на каком? На то, что якобы голливудские студии узнали, что казахи из-под пола торгуют этими фильмами в РФ, и типа прикрыли все возможные точки для того, чтобы торговать этим. Что после этого все ожидаемые летние премьеры выпускались через месяц после цифрового, да, когда уже цифровой, блядь, релиз состоялся. То есть, прикинь, блядь, логика в чем?
нахуй мне это нужно было, статистический человек мог бы подумать, сказать, нахуй мне это надо, я пойду туда, куда надо, да, посмотрю там, где надо, и, а я еще в кино на цифровую версию идти, блядь, платить за это бабки, вы что, совсем ёбнулись, блядь? А все потому, что все стороны решили дружно друг друга объебать, наебать, и ни у кого не получилось. Потому что казахи приходят к владельцам кинотеатров, говорят, вот вам, блядь, копия какого-нибудь условной Барби там за 1 000 000 рублей, пожалуйста. Они такие ее типа якобы покупают. Потом они обращаются к пиратским студиям озвучки, говоря, что мы хотим те самые голоса, нас не устраивают казахи, нас не устраивают грузины, нас не устраивают там не израильтяне, конечно, там релоканты, потому что все-таки все русские, на самом деле.
Евреи.
Те, кто озвучивают в Израиле, тоже все русские. Я, в принципе, посмотрел...
Русские! А с кино не озвучивают.
Слушай, я посмотрел половину тех, кто озвучивает фильмы, так сказать, в странах СНГ, ну и Израиля, естественно.
Так-так.
Там большая часть все рождены в России. То есть, не, у грузинов есть там те, кто там действительно там разделились в Тбилиси, например, там еще где-то.
Mm-hmm.
Есть те же казахи, но там многие русские.
То есть, а это... все армяне родились в США, кстати.
Да, да. И ну и христианство при этом они самые первые приняли.
Да.
Это факт.
В кино.
Это факт,
кино.
Который они постоянно упоминают.
В кино, везде. В кино.
Нет, везде. Не только в кино. Нет.
В кино они приняли христианство первое, я помню.
10 заповедей.
Да.
Вот. Но видишь, как сейчас ситуация разрулилась, и все вернулось на прежний поток. Но как я понимаю, что некоторые все-таки ожидательный момент, он включается. И плюс, я так понимаю, что, скорее всего, студии дубляжа, ну, вот эти вот пиратские некоторые, которые сейчас у нас даже между собой грызню устраивают, их, походу, немножко осадили, им сказали, что вы прекращаете заниматься этой, так сказать, подпольной, ну как, не подпольной деятельностью, а прекращаете, типа, заниматься тем, что вы хотите срубить лишнего бабла вообще абсолютно в укор тому, что есть на данный момент сейчас. То есть, блядь... Казахи хотят, ну или кто там, кстати, я не знаю, может быть, не факт, что, кстати, сейчас казахи торгуют фильмами, потому что до сих пор непонятно сейчас на данный момент, кто это делает. До этого, да, до этого говорилось официально, что вот существовала вот эта вот компания, как Western, блядь, не помню, как называется она, ну не суть. Что этим чисто, да, вот ты занимался, вот какой-то вот казахский тип, ИП, условно говоря, да?
Алга Вестерн, вот написано.
Вот. А сейчас, видать, стараются не палиться с этим фактом, чтобы опять не создать вот этих вот проблем.
Чтобы ну что сказать? Похуй.
Ну, похуй, не похуй. Но если они действительно осадили все вот эти вот две студии, которые занимаются полулегальным дубляжом, то это, конечно, респект. Потому что эти тоже, блядь, собаки сутулые, конечно, во всех смыслах.
Родительно.
Ну, типа, рассказывать о том, что мы хотим, чтобы у среднестатистического российского человека был экспириенс в плане того, чтобы мы слышали те самые голоса, да нахуй нам это надо сейчас на данный момент? Мы кино хотим. А в какой оно озвучке, блин, плевать на самом деле. Потому что в свое время, простите, тоже было очень сложно привыкать в какой-то степени. Потому что у нас существовали, простите, московские, да, и питерские. И иногда тоже у тебя диссонанс происходил. У тебя, например, у московских Джордж Клуни говорил голосом Владимира Вихрова, почившего достаточно давно. А в Питере это условно какой-то Станислав Концевич, блядь. Как ты должен к этому тоже привыкать?
Никак.
Потом, вдруг незначай, появилась третья сторона. Украинская. То есть у нас дубляж от украинцев тоже был. На русском языке, понятное дело.
Не было такого.
Был.
Никогда, они никогда не разговаривали на русском языке.
Был, блядь, ты давай, давай мы не будем сейчас разгон задеваться. Я тебе какой говорю разгон? Факт того, а что
они
есть.
Они не знают русского языка, они только на мове. Ты сейчас по очень тонкому льду ходишь. Ты зря ты так про русский язык говоришь.
Угу. Что ж они тогда пилу 10-то не на мове переводили, а?
На мове все было. Нет. Ты просто уже мову выучил.
Фильтр стоит, ага.
Да, так что все на мове.
Вот. И в общем и целом, на самом деле, сейчас видно, что индустрия озвучки в СНГ, она немножко начинает приходить в более-менее качественное состояние. Если по первости это все выглядело крайне нелепо, так, то сейчас, видать, они и научились. Немножко все-таки. Потому что есть такой момент, что по слухам некоторые российские деятели, которые занимаются дубляжом, они занимаются сейчас еще тем, что они, как сказать, занимаются супервайзингом, короче, дубляжа на территории СНГ. То есть они контролируют этот процесс и кое-как их обучают. Чтобы не было вот. Потому что они же этим практически не занимались. Все, что поставлялось в СНГ, оно поставлялось с нашим дубляжом, которому уже, извините, хуево туча лет. А для них это в новинку. Но они вот учатся, вот уже сколько получается? Третий год начинается уже, да, того, как мы не получаем контент из Голливуда в официальном поле. И за три года они более-менее научились это делать. И вторая «Дюна», кстати, это прекрасно показывает. Мне вполне себе понравился дубляж. Он не звучал как-то неестественно, да? Согласись. То есть нормально. Голоса были более-менее подобраны нормально. Конечно, да, жалко, что там мы не услышали некоторых людей, которые озвучивали там в первой части, да? И немножко, конечно, какой-то диссонанс мог бы произойти. В остальном прекрасный подбор голосов произошел. Ну, то есть, в соответствии с тем, как оно могло бы быть. И оно не звучало отторжительно максимально. То есть, все звучало прекрасно. И ребята старались. Но там самый прикол в том, что там, блин, если у нас, например, этим занимается, да, как сказать, один режиссер дубляжа и существует переводчик, да, то я открыл, когда «Дюну» вторую там страницу на Кинопоиске, 4 режиссера дубляжа. 4. Где такое, блин, видано было? Вообще, в принципе, что 4 режиссера дубляжа у одного
потому
фильма.
Потому что один делает хачапури, второй коньячку наливает, третий, значит, не знаю, там, шашлык жарит, знаешь. А четвертый занимается дубляжом. Так вот, по-грузински делают кино.
А как, а по-казахски тогда как?
Ну там, собственно, все и так понятно. Классно.
А по-израильски?
Ну тоже. Надо совершить переводы на различные языки. Там, знаете ли, как вам сказать? Хочется сказать, но это не сегодня. А так-то переводы там вполне себе понятные.
Окей. Что касаемо самого фильма, у нас сейчас две точки зрения. Моя со стороны как простого зрителя и твоя, Слав, со стороны человека, который читал Герберта. Вот. И, скажем так, со стороны базового обывателя, который не читал книгу, но смотрел все предыдущие даже фильмы Вильнёва, я хочу сказать, что в принципе, ну, в Голливуде пока еще не все потеряно, я вам хочу сказать, на самом деле. Это достаточно красивая, впечатляющая картина, с, ну, с неплохим визуалом. Он, конечно, не крышесносный, это 100%, потому что некоторые моменты все равно есть, которые можно там немножко, да, притянуть. Но в остальном выглядит достаточно красиво. И масштабно, что самое главное. То есть не перевелись еще режиссеры, которые умеют хоть как-то в масштаб. Вопрос, конечно, в другом, насколько дальше Вильнёв захочет заниматься такими огромными фильмами. Вообще, кстати, удивлен, что ему по итогу реально доверили Дюну, потому что когда он снял «Бегущего по лезвию» 2049, фильм-то провалился. Но не из-за Вильнёва как такового, потому что Вильнёв тут ни при чем был, к сожалению. Провалился он, потому что великолепные гении от Sony не смогли грамотно продать сиквел, блядь, фильма, которого тоже в свое время никто не оценил и тоже не знали, как правильно продавать. То есть маркетинг сработал в хуёвую сторону, и при этом прекрасный Blade Runner 2049, который... Ну, крутое кино, красивое, крутое и, самое главное, меметичное по итогу оказалось, потому что Райан Гослинг — человек, который ходячий человек-мем, мне кажется, в этом поколении. Вот. И после этого, казалось бы, можно было человеку уже как бы немножечко придать режиссерской анафеме, да, не давать ему огромных бюджетов, сказать, давай-ка ты еще там 10 этих проектов поменьше снимешь, потом мы с тобой подумаем на тем того, хотим мы тебе большие бюджеты давать или нет. Тут пришли Warner и сказали, мы хотим Дюну. Да не, мы хотим тебя. И такие, окей, не вопрос. Но ключевая особенность в том, что ты пока снимешь только первую там половину книги, да? А вторую мы подождем. Мы посмотрим, как оно соберет денег в кино. И самое главное, мы посмотрим, как оно там будет на сервисе HBO Max. В кино, как мы знаем, оно собрало не так уж и круто, но прилично, по-моему. Сейчас я скажу точно. Сколько оно собрало? Там что-то, по-моему, около 500, что ли, мультов было. А, нет, всего 402, но при бюджете в 165 миллионов, кстати. В принципе... Это не то, чтобы прям огромный провал, но на этом, кстати, на пограничном моменте. И, кстати, 6 Оскаров, между прочим, в 22-м году было. И большая, да. Большая часть технические, кстати.
Да.
Лучший оператор, лучший художник-постановщик, лучший звук, лучший монтаж, лучшие визуальные эффекты и саундтрек Ханса Циммера, кстати, забрал. Второй Оскар он тогда свой забрал. У второй Дюны, насколько я понял, у нее бюджет, кстати, как писали, у нее, кстати, бюджет меньше, по-моему, чем у первой. А нет, больше даже. 190. Ну, тут, видимо, еще маркетинг сверху засчитали. Вот. И пока он идет на 223 мульта сборов, посмотрим, что будет. Потому что, по слухам, 16 апреля будет цифровой релиз. И, соответственно, интересно, как он по итогу в долгую, в такую вот определенную долгую сработает.
Да 600-700 соберет.
Ну, и для того, чтобы он окупился, нужно хотя бы пятихатку собрать. То есть полмиллиарда. Я думаю, что, в принципе, за счет того, что сейчас ничего крупного особо нет... Ну, у кого он будет отбивать аудиторию? У «Кунг-фу панды» 4-й абсолютно разные фильмы сами по себе. Тем более, что «Кунг-фу панды» — это вообще мультфильм, да? У кого там? У «Годзиллы» с «Конгом» это в конце месяца только будет. Когда уже, мне кажется, все насытятся «Дюной» и больше уже скучно будет. Хотя некоторые фильмы способны просто на морально-волевых дальше просто давить максимально. И это, конечно, порой впечатляет. Как тот же, например, Вонка. Он же очень долго в прокате был.
Вилли Вонг?
Да. Ну, то, что типа якобы приквел как раз с Тимоти Шаломе, который вот выходил недавно. Кстати, очень классный фильм. Очень классный. Я хоть и не любитель особых мюзиклов, как в экранизации, ну, киношной ипостаси. Но очень понравился. И он, в принципе, вот это со своей вот этой вот манеры иногда лицо корпсить, он там был прекрасен, на самом деле, этот Тимоти Шаломе. Да и сам фильм неплохой, то есть легкий, несмысловатый. Предновогодний, как оказалось, фильм, который смог собрать почти 600 миллионов там, при не совсем большом бюджете. И это очередной вин-вин момент для Warner Brothers состоялся в этой ситуации. Вот. И что самое главное, в этой ситуации, конечно, можно сказать огромное спасибо состоявшемуся в прошлом году, состоявшейся в прошлом году забастовки как сценаристов, так и актеров, да, за то, что премьеру второй «Дюны» перетащили на начало этого года. Потому что изначально она должна была выйти осенью прошлого года, но из-за того, что актеры бастовали, а это, соответственно, им нельзя было присутствовать на премьерах и не давать никаких интервью и прочее. А кино такого масштаба, как «Дюна», оно должно сопровождаться, блядь, массовым вывалом всех причастных к этому фильму людей, даже если они там на 5 минут экранного времени засветились, да? То будьте так любезны. И фильм перетащили на начало этого года. И это была абсолютно выигрышная ситуация в данный момент, поскольку мы 3 месяца не видели ничего нормального, что могло бы выходить. Потому что нас всех там закормили фильмами с сомнительным содержанием, как, например, «Пчеловод» с Джейсоном Стэтхэмом, ну или «Мадам Паутина». И в итоге «Дюна» немножко все-таки встряхнула зимний застой, да, и сейчас потихонечку кинопрокат начнет разгоняться. И правильно что сделать, потому что величие данного фильма... Ну, конечно, он не настолько великий, как некоторые фильмы. Но Дени Вильнёв в очередной раз доказал, что он умеет работать с материалом. Это хорошо, когда так и есть. Потому что мы знаем примеры людей, которые якобы, казалось бы, умеют работать с материалом, да? Но когда он начинает переключаться в режим человека-оркестра, блядь, это начинается какой-то беспредел. Это как наш любимый Зак Снайдер, который, в принципе, как режиссер, к нему вопросов никаких нет. Потому что он знает, как делать красиво, потому что все-таки как бывший клипмейкер, да? Он умеет все делать красиво. Но когда он начал переключаться в режим «я и сценарист, я и оператор, я и там еще и монтажер собственных фильмов», то я думаю, что все, тушите свет нахуй. Максимально. То же самое Нолан. Вот сейчас да, просто мы вскрываем нахуй тот ящик, который не хотелось, конечно, вскрывать. Но Нолан, как режиссер, великолепен. Это тот же человек, который умеет очень работать хорошо с визуальной составляющей и очень хорошо умеет работать по чужим сценариям. Но когда он пишет свои сценарии, мы имеем какой-то откровенный проходняк, если честно, который просто выходит в плюс за счет я не знаю чего, честно. Стадного чувства вот этих вот, не таких, как все любителей охуенного кино, но при этом презирающие все остальное голливудское. По-другому я не могу сказать. Потому что мы видели, блядь, уже, как он пытался выебываться, когда он «Довод» выпустил, а «Довод» обосрался, блядь. А потом внезапно получилось так, что с человеком, который вернул людей в кинотеатры, оказался не Кристофер Нолан со своей вот этой вот мудянкой, блядь. А простецкий, блядь, Legacy Sequel, блядь, Топ Гана, нахуй, который собрал 1,5 миллиарда баксов, нахуй. И вернул людей в кинотеатр. А то вот не вернул. Потому что он опять нахуй вертел такого, блядь, что никто его замысла не понял.
Позор.
И если бы не одновременный, как я уже неоднократно говорю, если бы не одновременный релиз с «Барби», хуй бы «Оппенгеймер» собрал бы такие бабки. Хуй бы он собрал.
«Оппенгеймер»?
«Оппенгеймер».
«Оппенгеймер», да-да.
Слава богу, у Дюны в конкурентах никого не было в этот раз. И все прекрасно. И она спокойно может только за счет самой себя собирать огромные бабки. На данный момент, потому что будем надеяться, что огромные.
Попин бабки, я бы даже сказал.
Да. Марбиллион долларов,
блядь. Да.
Вот. В общем, зрелище было прекрасное. Хотелось бы, конечно... Потом, конечно, естественно, оно будет пересмотрено, потому что... Как мы уже поняли, вся цветокоррекция была просрана за счет хуёвости экрана. Поэтому в цифровом виде лучше, конечно, пересмотреть. Mm-hmm. Потом, потому что я думаю, что будет очень ярко и красочно и насыщенно. Касаемо актерской игры, ну, блядь, все молодцы, чё. Все молодцы. Все молодцы. Вопросов нет никому. Конечно, немножко забавлял Бардем в роли Стилгера, конечно. Если в первой части он такой, да, просто как, знаешь, персонаж-функция, да? Он нужен был, чтобы обозначить, что, типа, вот у Фрименов есть кто-то такой, да, что он там может немножко там за базар у них отвечать. Но тут, конечно, прям он немножко...
Ну, это Вильнёв его таким сделал.
Ну, да. Но он все равно прекрасен был. Даже когда вот в эти моменты, где там он шутки шутил, да, там, и вот эта вот направленность на, как его, на вот этот вот религиозный фанатизм, да, это было, это прекрасно. Блядь, Бардем великолепный актер, максимально. Просто. Вот у таких актеров, как говорится, хочется сказать, что у них нету Оскара, но нет. У Бардема Оскар есть за устрашающего Антона Чигура в фильме «Старикам здесь не место». Помнишь, если ты помнишь такой фильм, вот, где он там ходил с нелепящей прической, блядь, и гасил всех этой помпой для забивания скота. Вот, это коиновский фильм был. Ну вот.
Yes.
Остальные, да, тоже. Ну, вот ты, да, говорил про Леди Джессику. Ну, Ребекка Фергюсон прекрасная актриса вообще. Она и в «Миссии невыполнима» классно выглядела, максимально органично. И вот в «Дюне» она тоже прекрасно вписалась. То есть я, как человек, который, ну, не читал, да, поэтому я не знаю, как там описывалась более-менее Леди Джессика, да, в книгах. Но... Сама по себе Ребекка Фергюсон вообще, в принципе, прекрасная женщина, и она выдала то, что она могла выдать, и это было тоже прекрасно. То есть к ее актерским актерским способностям вопросов вообще нет никаких. И вот это вот как раз вот о чем ты говоришь по поводу взгляда, это вот типичный холодный скандинавский взгляд. Потому что она же не американка. Она там то ли шведка, то ли норвежка.
По рождению.
Вот. И, соответственно, вот этот вот холодный скандинавский взгляд, мне кажется, он дополнил вот эту вот картину того, как она превратилась вот в эту вот в преподобную мать, да, это там, по-моему, так называлось.
Угу.
Вот. И выглядела она, конечно, тоже устрашающе. Ох. Что еще можно сказать? Ну, Шаломе молодец. Зендея, молодец.
Могло быть хуже.
Могло быть и хуже, вполне себе, да. Батиста сделал ровно то, что от него требовалось. Ходил незначительно, орал на камеру. По-другому там и не получалось.
Но при этом персонаж его просрал. Ну.
Бролина тоже было мало. И тоже база выдана стандартная для Бролина в виде мстящего деда, да? Но вот Остин Баттер, который Фейда Рауту сыграл, то есть второго племянника Харконна, вот он, конечно, тоже разъебал откровенно. Ну, да. Это, конечно, не Стинг, который был у Дэвида Линча, ну, потому что, понятное дело, у Линча все по-другому было максимально.
Но это лучше.
И этот Фейд Раута, конечно, в исполнении Остина Баттера, вообще крутой. Актер вообще классный тоже. И тоже, как сказать, без пяти минут оскароносец, он за роль Элвиса Пресли мог получить Оскар, но не получил.
Получил глобус.
Глобусом, блядь.
Ну, он получил глобус.
Ну да. Вот. Парень на взлете пока что, и будем надеяться, что у него все получится. В этом плане, ну, в плане актерки, потому что таких нельзя проебывать, конечно, актеров. Таких нельзя. Меня немножко смутило то, что Кристофер Уокен оказался никакущим в этом фильме. То есть, казалось бы, вроде император, да, верховный. А что-то как-то слабенько.
Измененная роль. Разница с книгой есть. Mm-hmm. Это персонаж. Ему дали слишком много экранного времени для персонажа, который там, по книге вообще в самом конце появляется. Так же, как и актрисе, которая играла Флоренс Пью.
Mm-hmm. Дочь императора.
Да, Эрлан, который играет. Эрлан вообще это просто летописец, по сути, событий. Она появляется в конце основной, ну, первой книги просто как персонаж, mm-hmm. только потому что все подходит к логичному концу книги, конкретно императорскому дворцу и прочему. Mm-hmm. А так она просто ведет просто летопись событий, по mm-hmm. сути. И все, что описывается в книге, делает Эрлан. А тут ей дали некоторые другие роли.
Mm-hmm.
Ну, как сказать, почти ту же самую играет, но немножко ее, как сказать... Ну, он же поменял, по сути, повествование книги. Там местами прям, на самом деле, я сидел когда в кинотеатре и думал, что-то здесь не так, это когда Бролин бегает там по кустам.
Угу.
На деле-то это должен был человек играть, который играл Ментата, вот этот мужик, который андроида Ментата играет.
А, его вырезали, кстати. Его всю линейку вырезали из фильма.
Да, то есть это он должен был быть на месте Бролина, по сути. Потому mm-hmm. что это Ментата захватили в плен, а он, короче, пришлось ему помогать, а потом он героически умирает,
mm-hmm.
отказавшись сотрудничать в конце концов и передавать свой дом от Рейдес.
Mm-hmm.
А из Бролина, ну, чуть-чуть там по-другому. Ну, там, короче, сейчас прям вот так вот на белом глазу я хрен вспомню точно, но если брать подсказки какие-то определенные, то все-таки такие вещи можно еще опускать в кино, в принципе, mm-hmm. считаю, в этом в Дюне конкретно. Но есть места, которые вот... Я думаю, что это скорее опущено специально, ну, например, такие вещи, как роль Али Атрейдес, то есть сестры mm-hmm. Пола, потом, собственно говоря, дочь Чани и Пола,
mm-hmm.
ее не было, и намека на это тоже никакого нет. Хотя, на самом деле, сцены, которые там, вот где они там в палатках все ночуют вместе, как бы намекают на то, что в продолжении она как бы поймет, что она беременна и прочее. Скорее всего, на это намек делается, mm-hmm. вот, как мне кажется. Потом Харконнена. Ну, короче, спойлеры вообще супер. Книгу не читали, давайте читайте. Все равно после того, как вы посмотрите фильм, вам придется читать книгу. Это вообще бесполезно. И mm-hmm. самое главное, ничего страшного в этих спойлерах нет, потому что важны не сюжетные спойлеры, твисты, которых там не так много, а скорее само повествование и как это все работает. По сути, это гораздо важнее. Ну и Харконнена, в конце концов, то, что убивает не Пол, а его сестра.
Mm-hmm.
Будучи ребенком, которая имеет... в своей голове опыт десятки прожитых людей. Ну, за счет того, что она выпила вот этот яд.
Да.
И она беременна была, и, соответственно, леди Джессика, и ребенок получил вот такой опыт. То есть она, будучи там трехлетним, там же сколько времени, помнишь, проходит угу. между первой и второй частью, там же действительно так. И там как бы там трехлетняя, четырехлетняя девочка ходит и жестикулирует так же, как взрослый человек.
Mm.
И в этом все охреневают, с этим говорят, что это ведьма, там прочее, в этих сичах, прочее. То есть, ну, охренели, потому что так. А ребенок разговаривает уже, и все, как бы абсолютно взрослый. Именно она занимается этим, что она убивает и Харконнена, и туда-сюда. Вот, и... Ну и концовка с Чани тоже, когда она уходит, в книге такого вообще нету, соответственно. Угу. То есть эти изменения, они сделаны, как бы они существуют. То есть это не то, что это как-то критично, скорее это просто меняет... Для того, кто там, например, супер точно помнит книгу,
угу.
и ему важно было вот такие вещи, конечно, это может не понравиться. Даже, можно сказать, скорее всего, если снобистски относиться к фильму, по опыту ознакомления с оригиналом, то это, конечно, вообще... То есть я таких моментов очень много там вот за последние два дня почитал, посмотрел, что людям, конечно, это сильно не понравилось. Типа, что, мол, испортили, не испортили. Хотя, на самом деле, крючки оставлены, и типа... Для этих, мне как мне показалось, для этого вот следующей части Дюны, которые, возможно, снимут, это оставлено вот для них.
Ну, я тоже так думаю.
Просто они объяснят по-другому, они оставят этих персонажей, там будет дети и у Чани, Чани родит ребенка Полу. И он же, помнишь, говорил там, типа, мол, она поймет, она типа, в итоге. Он же теперь умеет предсказывать будущее, по сути. Вот. Но в книге как было? Он берет принцессу Урилон в жены, но он ее не... В книге он как бы... Но и сделал своей наложницей Чани, да? Ну, грубо говоря, как император. Но при этом он Ирулан никогда не трогал. Вообще, даже пальцем. То есть он с ней, к ней вообще не прикасался. Это просто формальность была. Императорская формальность, ну, по понятно. Сути. А Чани была его наложницей, но при этом все прекрасно знали, что именно она его как бы жена, и все, и вообще вот это вот все дело. То есть... Я говорю, и то, что вот такие моменты ты начинаешь присматриваться, думаешь, ну, вообще, в целом, конечно... Он поменял сценарий, и книгу поменял, и в фильме, короче, вот эту всю интерпретацию книги. Но крючки оставлены, и, типа, это переиграть можно дальше, оставив, как бы, оригинальную историю нетронутой. Можно поменять ее, как бы, ход событий, но оригинальность, ну, как бы, никто не трогает оригинальных персонажей, они все-таки остаются. Ну да, и момент, вот, ну, то, что Харконнена убивают, и так убивают. Ну, убивает его Атрейдес, а не убивают Пол, а не... А не... Значит, его сестра.
Ну да.
То есть, ну, вроде бы и типа и важно на самом деле, а вроде и не особо. И, то есть, такие персонажи, как Ментат, они пропали, потом что-то другие появились. Он, конечно, я говорю, поменял, но не то чтобы это слишком сильно так заметно, и кажется, что это типа, ну все, говно, типа, не, такого, такого точно нет. Вот как хочешь сказать именно об этом. А так. Не, ну фильм крутой, он просто самое главное, что теперь как смотреть первую часть после второй, это вот ну, для тех, кто даже просто смотрит кино первый раз, например, и не читал ничего, условно. То есть просто посмотреть даже это... Мне, я вообще не понимаю, как можно сидеть 3 часа смотреть первую часть, ну это после прожитого экспириенса можно только так заявлять, но как смотреть 3 часа первую часть, а потом 3 часа вторую, так такое ощущение, кто-то скажет, а что вы первую часть такую сделали, типа... вот эту вот муторную хрень-то, блядь. Потому что, ну, к второй части 3 часа, понятно, там типа есть саспенс такой нагнетающийся, который приходит к финалу своей истории. То есть ты понимаешь в конце фильма, что ты не зря смотрел 3 часа-то в итоге. А когда ты первую часть смотришь, думаешь, и чё?
Ну, нужна была целостность, ну, нужна была экспозиция просто, знаешь.
Не, я понимаю, это и есть вильнёвская задумка, 6 часов потом сидеть смотреть, чтобы у тебя жопа просто превратилась в квадрат, блин, в плоскость. Или надо лежать, стоять там, ты пошел в спортивный зал, смотришь,
ну, и да.
6 часов, ты такой, ух, блин, классный фильм, вот сейчас проникаюсь. 6 часов просто в монитор пялишься, как сумасшедший, блядь. Ну, не знаю, это, конечно, вот эти авторское кино, это круто, базара нет вообще, и вот визуал и все такое, есть что, на что посмотреть, но честно говоря, первая часть могла длиться 1.5 часа с таким подходом. Вот как по мне, я не знаю, ну могла, но она длится там 2.5, да?
Да, где-то так, по-моему, 2.5, ну, и почти 3 часа, да, вторая часть.
То есть, как тогда там говорил, что прикольно было бы отмонтажить так, чтобы это разделить там на сериал.
Ну да.
По сколько там? По 40 минут, например, условно.
Ну, по часу.
По 30.
Нет, 30 мало. По 40. Ну, стандартное время более серьезных сериалов там по 40 минут.
Ну, пускай будет 40 минут. То есть разделить и там, типа, пускать раз в неделю, чтобы современные дети ТикТока могли хоть усидеться своей гиперактивностью на попке, немножко посидеть, посмотреть. Такое более-менее хорошее авторское кино. А то и то на фоне приходится включать, как падает что-то с лестницы и все. То есть... Поэтому неудивительно, что такого кино не будет сегодня. Ну, даже подобного, то есть такого. Ну, в принципе, да, измененный сюжет, прочее-прочее, но все равно даже такого кино не будет. Именно поэтому. То есть людям все тяжелее и тяжелее становится, современным людям именно конкретно. Не каким-то старшим поколением, которые привыкли читать, там, есть какие-то что-то писать самим, даже что-то более такое, работать с какими-то источниками и прочим, пытаться усиживаться больше там часа, пялись в монитор, что-то пытаясь сверять, какие-то слушать аудиокниги параллельно, еще что-то. То есть такая мультизадачность в отношении своих хобби, условно. Сегодня, ну, поэтому никому нахрен это не надо. Делать кино по 3 часа, и поэтому, когда они вот... Они рисковали же, по сути, с Дюной, когда давали Вильнёву это делать. Они знали, что он хороший визуальщик, это базара нет. И тут вот именно... Если бы это была не Дюна, например, а, не знаю, там... Какая-нибудь Буба, битва за пупу, за пыпу. Угу. И при этом не надо было бы там показывать какие-то пески, там что-то вот это все, вот эту красоту, какую-то определенность вот этих вот бесконечных, значит, море песка, вот эти вот луны, прочее такой. Вот эту всю хрень, то я думаю, его бы там бы и рядом нет, не валялось Вильнёва вообще. Дали бы опять какого-нибудь там, не знаю, как говорится, инклюзивному человеку, и он бы сделал вам там Бубу и Пупу там как надо. То есть опять был, вышел бы какой-то кал на 160 лимонов, который бы собрал бы 160 лимонов, и все бы похлопали, сказали, ну все, давай, на помоечку. А тут как бы и повезло, на самом деле. Так что в целом нормально. Экранизация более-менее понятная, потому что она типа, дает, она дает главное, на самом деле. Она дает, как мне кажется, она дает главное, она дает хороший визуальный опыт восприятия книги. То есть, если ты посмотришь кино, но не читал книгу, угу. И самое главное, книг-то не одна, книг-то, ну,
да,
несколько.
Да.
И после просмотра «Дюны» есть отличная в голове визуализация всех персонажей и для дальнейшего прочтения. Это как вот, ну по сути, вот как «Властелин колец», это, наверное, кто-то не читал, условно говоря, да, например, mm-hmm. хочет более подробно к этому проникнуться. То есть есть хорошая экранизация, ты ее посмотрел, достаточно подробная которая, но потом решил почитать, думаешь, а что-то там упустили. И ты вот самое главное, теперь знаешь, как выглядят, значит, Арагорн, Гэндальфы, да, вот mm-hmm. у тебя в голове это хорошо укладывается, и ты очень легко и быстро читаешь главное. И самое главное, у тебя это все визуализируется максимально быстро, и ты... Не надо особо подключать фантазию, выдумывать для себя, да, отчасти. Что позволяет более проникаться в сюжет в каких-то моментах. То же самое с «Дюной». Пожалуйста. Первую книгу вам, типа, условно говоря, кто-то заспойлерил, можно так сказать, да? Типа?
Ну да.
Вы такие, о, боже, какой ужас. Нет, не надо расстраиваться, потому что дальше идет еще несколько книг.
Угу.
Достаточно. Они, конечно, послабее, может быть, первой книги, но это вопрос вкуса, как говорится. Все равно это как фантастика и прочее. То есть она достойна внимания, поэтому у вас будет хороший... визуальное сопровождение в голове, что такое, о, ну вот пусть они так и выглядят, как мне надо, и все. Так что в целом, нормальное кино, хорошее. Не знаю, единственное, что, несмотря на все эти огрехи, ну, на последний раз, ну, я не то, что часто хожу, поэтому последний раз, наверное, такие, приблизительно такие ощущения по выходу из кинотеатра были после «Интерстеллара». Потому что там, естественно, вот эта вся космическая движуха, которая мне нравится, и нагнетание, значит, всех ситуаций, как в фильме все это показано, прочее. То есть круто сделано. Здесь просто мне именно понравилось, как тоже есть в этом плане, конечно, разности с книгой, да, там, как выглядят Фримены, как они себя ощущают, там, все, что в книге. В фильме им дали выбор, там, типа, пойти по пути, значит, подпольщиков, либо стать фундаменталистами, да, там.
Ну, кстати, вот насчет, извини, что перебиваю на секундочку, кстати, по поводу фундаменталистов.
Угу.
Как бы через Кинопоиск смотрел, там же они все-таки на английском именуют, типа, угу. ролик, который угу. есть, и там вот массовка, там на английском тоже написано «фундаменталисты», то есть это не дубляжная прихоть оказалась, то есть они действительно, ну, понятно, в оригинале, да. тоже там, получается, их как фундаменталисты обозначали, вот.
Угу. Ну вот, и, собственно, мне именно понравилось здесь вот этот... Как я когда читал, помню, вот такое ощущение действительно создавалось. Это вот космический джихад, собственно.
Угу.
И вот в фильме хорошо показан, да, как это происходит. Как религиозная направленность такого радикального характера да, но при этом имея свои какие-то определенные бэкграунды, ради чего, почему она становится радикальной конкретно? И почему, ну, чтобы что-то двинуть, нужен какой-то мессия определенный, да, причем который не просто там разгоняет и сам при этом ничего не делает. Не, наоборот, который действительно, чего Герберта и хорошо показано, что вот этот космический джихад, он тем и крут, что есть люди, которые идут в бой с тобой и прочее, за твои идеалы, за твои интересы, за все вот это. При этом не все так однозначно, потому что существует все этот клан сестер Бен Гессерит,
mm-hmm.
которые занимаются политикой, занимаются... И космическая гильдия, которая, кстати, в фильме упущена.
Mm-hmm.
И, возможно, упущена, потому что продолжение будет какое-то, и роль уготована, ибо потому что в книге она является, ну, одной из основных вообще
mm-hmm.
сторон конфликта и событий. Что в фильме вообще упущено полностью. Да, там их не часто упоминают, но они являются чуть ли не самыми... Ну вот Харконнены условные взяли армию для развала Атрейдесов именно у гильдии.
Mm-hmm.
Заказ был у них. А понятно, что Сардукаров он набирал для того, чтобы совершить диверсию, чтобы потом подставить Императора, соответственно.
Mm-hmm.
Но конкретно наем армии был у космической гильдии договор. Потому что гильдия должна была поделить планету, собственно. Ну и влияние домов с властью, именно поиметь большее влияние на Аракис. Именно для этого они помогали Харконненам. А в фильме это просто такое, типа, его как будто нет на такого момента. Он есть что-то там издалека, но это, типа, а-ля не важно. Хотя в книге, конечно, это действительно очень важная история. То есть, короче, посмотрел... Пифанул, то есть хороший именно вот это вот показ, значит, становление, более-менее хороший показ становление личности Пола там и вот этого всего в плане такого религиозного вопроса. И, а дальше идешь спокойно, читаешь книгу и следующие книги, и все, и радуйся жизни с кайфом. Все.
Ну, я, в принципе, согласен, да. Но, как я говорю, как типичный просто зрительский обыватель, спасибо, что хотя бы качественно и визуально фильм хотя бы является фильмом, блядь, а не тем, что сейчас нам, к сожалению, чем нас подкармливают тут во всех смыслах. То есть на контрасте с тем, что хотя бы за эти несколько месяцев выходило, я наконец-то посмотрел нормальное кино, блядь.
Ну да. Ты, кстати, из тех, кто хотел Зендея больше на экране увидеть, да? Про тебя говорили?
Нет. Я хотел... Да я даже не знаю, я бы не сказал, что я хотел бы чего-то такого. Я хотел просто, чтобы не было такого, знаешь, чтобы вот набрали опять пул громких актеров, да? А они там, условно говоря, минут на 5 своего экранного времени и чисто просто персонаж, как вот статист, знаешь? Ну, конечно, в этом плане все-таки по итогу немножко, конечно, все равно расстроил, что Кристофер Уокен великолепный, величайший просто актер своего времени. Что-то мне как-то все-таки показалось, что он чуть-чуть не дожал. Я даже не знаю, кого бы я хотел вместо него на роли Императора увидеть, честно скажу. Потому что я даже не знаю, кого можно представить. Но что-то мне показалось, что вот здесь как раз чисто вот он... Немножко не в своей тарелке оказался. То есть это в основном, в остальном все, кто там были, от основных персонажей до тех, кто там на 5, на 10 минут экранного времени, да, как та же Флоренс Пью, например, как Лея Сейду. Остина Батлера тоже ведь не так много было, на самом деле, да. Батисты не так много. Стеллана Скарсгарда, вот Харконнена тоже криминально мало. Но они все нормально, то есть они не были как вот это вот статисты, как у того же Нолана в Оппенгеймере. Он кучу народа набрал, кучу народа. И по итогу все те, кто там относительно неплохие актеры, они все просто тупо вот как статисты в кадре были. Но при этом, блядь, народу доебаней собрал. То есть... У меня не было вопроса касаемо того, что Зендея типа много. Я прекрасно понимаю, что в принципе на это же основной сюжет тоже строился, что как бы ее восприятие, я так понимаю, к тому, что происходит, да? Внутри Фримановских. Там же насколько я понял, они что ж там сами делятся, да, на тех, кто типа северные, да, такие более боевитые, и вот эти вот южные, которые типа...
Ну, там скорее делятся на то, что есть те, кто верят в пророчество, а те, кто нет.
Ну вот, да, вот так вот именно. Вот. И она вот такая вот, типа, голос грамотного рассудка, а не вот эта вот вера во всю вот эту вот оголтелую историю. И как бы она нормально смотрелась, вполне органично, у меня нет к ней вообще никаких претензий. Я не понимаю людей, которые выебываются, говорят о том, что типа, а, вот, блядь. Ее слишком много. Ну, блин, может, просто потому, что у нее роль такая? Как ее можно... Как вот можно урезать роль, в принципе, одного из основных персонажей? Если, блин, Пол Атрейдес будет перетягивать полностью все одеяло на себя, ну, это же будет тоже неинтересно. Если все будет касаться одной фигуры, это... Ну, какая-то фигня получается, потому что... Понимаешь, здесь нет такой истории, что почему-то не могут соблюсти какую-то вот эту вот золотую середину, чтобы всем было можно угодить. Если ты начнешь с одной стороны, да, поднимать планку, то есть, например, если мы возьмем в расчет, например, что сосредоточат полностью весь сюжет на том, что там Пол становится избранным, да, и на нем полностью все это будут сосредотачивать, на всем этом выезжать, опуская в расчет его отношения с Чани, его отношения с остальными Фрименами, его отношения со своей матерью, да, все вот это раз. И просто тупо будут нам напирать на то, что вот он сейчас будет The Chosen One, у остальных начнутся вопросы, типа, а че вы такую, типа, фиксацию сделали именно на этом? Если начать другую чашу весов перевешивать насчет, там, допустим, той же самой Чани, да, то, естественно, мужское общество оскорбится и скажет, типа, а чё вы опять тут начинаете нам повесточным дерьмом пихать, потому что они действительно будут затирать тебе дичь, неадекватную хуйню, касаемо того, что вы начинаете опять какого-то непонятного, невнятного, сильного женского персонажа нам тут впихивать. При том, что, как бы, как я понимаю, в книгах она же тоже не слабая, правильно? Ну, в книгах...
Я вообще не понимаю, почему ты начал на эту тему развивать, потому что тут в этом нет смысла. Все, кто читали книгу, хоть чуть-чуть знают эту всю херню, там нет вопроса к тому, что куча женщин влияет на вселенную в Дюне. Или что, не потому, что их туда кто-то... поставил, потому что квота была у Бена Гессерит, понимаешь? У них не было квоты.
Да нет, я же не к этому.
Они уничтожали народы целые, просто потому что им нужна была политическая воля. Это Дюна, это про то, как... Это, грубо говоря, такая небольшая аллюзия на Ближний Восток и войны всего вот этого исламского мира.
Да, понятно. Да я не про...
Ты разгоняешь про какие-то там... Что там, почему там женский, не женский? Да всем было бы насрать. Там главный вопрос, как поставлено. В этой вселенной такое возможно просто.
Но если я же тебе говорю, если ты неправильно поставишь акценты, начнется вонь. Здесь, слава богу, все акценты были расставлены правильно. Но всех все равно... Ну, просто понимаешь,
они нормально, просто более-менее, просто они в балансе находятся.
Когда
есть оригинал.
Когда первый момент возник того, что когда только начались разговоры о том, что вторая часть будет, то есть ее будут снимать, и когда уже сам Вильнёв говорил о том, что мы будем делать, ну, как бы... больший акцент на Чани, на персонажа Зендеи, ну, блядь, сработал режим Барнаул, Алтайский край, объективно тебе могу сказать. Потому что, ну что, типа, ой, да это вы нахуя вы это делаете? Да зачем? К чему? Это ж самый, блядь, какой-то невнятный персонаж, еще и Зендея никакущая, нахуй вам это надо? Да она прекрасна была.
Ну, и прекрасно.
Ну, она молодец. Она вот сыграла то, что ей дали сыграть, да? И она не обосралась. Вот будем честны. Там никто не обосрался.
Ну, да.
Все молодцы. Потому что мы прекрасно знаем, что даже в очень хорошем, большом фильме можно обосраться. И здесь все молодцы. Все сыграли ровно то, что от них требовалось. Да, кто-то в большей степени, да, кто-то в меньшей. Но самое главное, никто не обосрался. И это самое главное. Потому что если ты не обосрался, значит, всех все устроит. А учитывая тот факт, что мы с тобой, да, смотрели это в кино, и мы видели, что вокруг происходило, да, какая атмосфера была, что, в принципе, все были заинтересованы в том, чтобы это посмотреть. Максимум, что мы слышали, это открывающиеся банки пива, блядь, в сеансе. Все остальное, реально, все сидят просто как на иголках, просто интерес происходил. Ты мне тоже такой пихнула, я как раз я обратил на все это внимание, что все там прильнули такие, там начинается апогей всего этого, и они все сидят. Полная тишина, максимально полнейшая тишина.
Угу. Ну да.
И при этом все равно будут, ну это тоже лирическое отступление, все при этом все равно будут рассказывать, что ой, в кино, блядь, ходят только быдло ебаное, которое может только пиздеть, сидеть в телефонах нахуй и вести себя аморально. Ребят, если вы так считаете, пожалуйста, вот возьмите, вот проявите возможность, да, если у вас есть возможность, и если в вашем кинотеатре крутят вторую «Дюну», попробуйте, сходите на нее.
И чё?
Ну, блядь, может у вас хоть немножко как-то изменится отношение к этому? На то
ну,
что...
Ну и чё, придёт кто-то в кинотеатр, а кто-то там зайдет, скажет, фу, блядь, ну и хуйня, и будет и начнет там в зале хрюкать, пукать, нахуй, смеяться.
Ну, вещи. Такого надо выводить из зала просто. Ну, жаловаться, ну, жаловаться администрации,
да. Выводить. Я к тому, что это просто, ну, ничего не значит, там просто отчасти... В каком-то смысле повезло. А что, не было людей, которых опять занимали чужие места, что ли, когда полфильма?
Ну это база, блядь.
Первые 30 минут люди ходят, как ебанатые, и говорят, а я здесь сижу, а я тут сижу. Блин, на свое место садиться не надо. То есть, а это не мешает? Это, как говорится, то есть, условно говоря, это не можно к чему-то приравнять, сказать, что человек-то тоже мало что какой-то социальный.
Можно.
Мало книжек, что ли, читал, или что? А меня вот это бесит даже больше, чем то, когда кто-то хрюкает. Потому что кто-то хрюкает, сидит, он дохрюкается, его выведут. Ну, да. А если ты там полфильма пересаживаешься на чужие места и гоняешь вот возле экрана туда-сюда, потому что пришел тот, кто это место купил. Не знаю, я считаю...
А вот это вопрос как раз к тем людям, которые, к сожалению, как мне сказать...
Ох, на это,
немножко, скажем так, не это, как его... Блять, как это называется эта штука, господи? Немножко непунктуально. Вот у тебя написано сеанс 18:30. За 10 минут до начала фильма тебя начинают запускать. Вообще должно быть похуй. Здесь должно быть как, сука, в театре, нахуй. Ты опоздал, тебя не пустили, все. Как мне кажется.
Да нет, это фигня.
В театрах-то не пускают, нахуй. После нет. Третьего звонка в театр уже не пускают. Все, в нет, зал.
Я понимаю, но все равно это больше поп-история. Это про заработок денег больше, а не про культуру и художественность.
Так что, не, я тебя прекрасно понимаю. Это порой тоже вымораживает. Тем более, когда, например, собирается полный зал. Когда полупустой зал, вообще плевать. Ну, да. Чувак плюхнулся на любое свободное место, ему насрать. Но здесь был забит полный зал. Небольшой зал, да. И, блядь, действительно, вот мы пришли, мы одни из первых, мы сели, да, все, сели, заебись. Там то успел, то успел, там даже уже два рекламных ролика прошло, блядь, они все шли, блядь. Фильм уже начал идти, блядь, до сих пор кто-то перся, блядь. Светит там в ебло фонарем, блядь, а вы не туда сели, а вы не туда сели, блядь. Да, это пиздец, дичайшая хуйня. Максимально.
Вот.
Такие моменты это кал, конечно. Но, объективно, как я тебе сказал, я не ожидал того, что народ так попрется в кино. Ты вот как тоже, как, конечно...
Тогда тоже задал вопрос, да? Мы когда с тобой этот момент там, подготавливаясь, так сказать, ко всей, ты тогда тоже задался вопросом, типа, а чё оно так хайпует, да?
Ну да.
Типа, чё столько хайпа от второй «Дюны»? Ну, потому что, во-первых... После Барби и Оппенгеймера ничего нормального не вышло в тот момент, потому что все, что после этого было, оно все очень сильно обосралось. Где-то в большей степени обидно, где-то в меньшей. Ничего стоящего тем более не было за эти там несколько месяцев в кинотеатрах, даже по параллельному прокату, потому что до сих пор все даже до сих пор там условного какого-нибудь Оппенгеймера, кстати, прокатывали, блядь. По предсеансному обслуживанию. Ну и все-таки, видимо, интерес после просмотра первого фильма, он все-таки остался. Потому что, как говорится, ты получил 3 часа экспозиции, а дальше, да, сиди и это... Какай.
Экспозиции.
с экспозицией. А как ты там это сказал? Пришли, поцеловались, да? Поебемся через 3 года, да? Вот так вот ты сказал.
Да, это вот первая часть и вторая, да.
Вот. Так что вот так. Ну, собственно, на этом все, я думаю, вполне. Нам этого достаточно.
Yes.
Общие мысли мы свои озвучили. Наконец-то чисто киношный выпуск. Ни слова про игры и все остальное
чисто,
прочее.
Чисто казахский выпуск.
Алга.
Чисто грузинский выпуск.
Чисто израильский выпуск.
Да.
Выпуск предсеансного обслуживания.
Да.